по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1178-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы с вами сейчас в одной из наиболее практичных книг Священного Писания. Это книга пророка Агея. Это книга о труде. Это книга о тех проблемах, о тех сложностях, которые возникают, когда мы исполняем волю Божию, когда мы трудимся для Бога. Это книга о том, как эти сложности преодолевать. Это книга Божие Слово, обращенное к людям, которым, ну, у них, скажем так, у них были такие волны, да, с одной стороны, вот вверх несет на волне энтузиазма, потому что вот есть возможность вернуться, есть возможность восстанавливать храм, есть возможность отстраивать стены. Вот, и они берутся за восстановление храма. Но потом волна идет вниз, потому что проблем столько, и противостояния, противодействия столько, что хочется все бросить. Я полагаю, что каждому из нас вот это состояние знакомо. Да, состояние, когда действительно хочется все бросить, ну вот потому что кажется, что результатов нет. И сегодня, и в следующих наших программах мы как раз и подходим к разговору о том, что подрывает мораль, подрывает, скажем так, вот этот энтузиазм для труда. Что оказывается тем ушатом холодной воды, или ушатом, может быть, даже не холодной воды, а чего-то еще, которые выливают на нас, и потом нам уже делать ничего не хочется. Что бьет по рукам людям, которые трудятся. Вот сегодня мы с вами будем читать о рассуждениях пожилых израильтян, да, пожилых, то есть, соответственно, и уважаемых тоже. Потому что в этом обществе, в этой культуре возраст был связан с уважением. И вот эти люди говорили, что вы такое вообще построили, чем вы занимаетесь? Ну вот по сравнению с тем храмом, который был раньше, по сравнению с храмом времен царя Соломона, который они еще помнили, потому что были маленькими детьми, когда Вавилон пришел, когда вавилоняне пришли и увели евреев в плен, и храм был разрушен. Но вот что-то они запомнили. Так вот, они говорят о том, что этот храм – ничтожество по сравнению с тем, что было тогда. Мы с вами сегодня будем разбираться с тем, что они на самом деле имели в виду, потому что, между прочим, по размерам храм не изменился. Они размеры соблюдали. Там была другая проблема. Но и эта так называемая другая проблема на самом деле только внешняя. То есть, на самом деле, более важная проблема. Этими людьми даже не озвучивалась тогда. Вот. Но что это за проблема и как ее решать? Об этом мы с вами сегодня начнем разговор. И в следующих двух эфирах мы этот разговор продолжим. Я напоминаю, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы в соцсетях и любые места, где вы смотрите, или любые площадки, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я также напомню вам, что уже вышедшие наши программы вы всегда можете найти на сайте theos.fm, в нашем приложении Theos или в нашей, в нашей группе ВКонтакте, на группе по страницам Библии. Собственно, там как раз все у нас и выкладывается. И там есть плейлисты, где материалы сгруппированы по книгам. И еще хочу сказать, что сегодняшняя и завтрашняя программа, я думаю, будут особенно полезны и нашим волонтерам, волонтерам тоже. Я просто напомню, что в проекте «По страницам Библии» есть группа волонтеров, которые читают сообщения, которые отвечают, которые переписываются с нашими слушателями, зрителями. Так вот, то, о чем пойдет речь сегодня и в следующий раз, касается во многом и волонтеров тоже. Потому что у любого из нас, кто так или иначе включен, вовлечен в Божию работу, в Божие дело, так или иначе порою опускаются руки. И так или иначе мы слышим высказывания, причем обратите, пожалуйста, внимание, когда будем с вами читать книгу пророка Агея, что, опять-таки, высказывания эти были не весть от кого. Да, понимаете, если бы какие-то внешние враги сказали, Ну, что вы тут делаете? Ерундой вы тут занимаетесь. Вот там бы все было понятно. Это внешние враги. Это люди, которые, ну, изначально, да, потому что они вот самаряне, допустим. Изначально они не хотят, чтобы храм был восстановлен, чтобы город был восстановлен, городские стены были восстановлены. И, в общем, там все понятно, и все очевидно, и понятно, почему они так говорят. А вот в случае с пророком Агеем, и во времена пророка Агея, ситуация другая. Вопрос, чего это вы делаете, и замечание, кому это вообще надо, исходят не от врагов, они исходят изнутри, они исходят от самих иудеев. И более того, они исходят не просто от самих иудеев, они исходят от самых пожилых и, как мы уже отметили, скорее всего, и самых уважаемых тоже. Вот в этом как раз и сложность подобных замечаний. В этом как раз и сложность работы и того, чтобы в Божьем деле устоять и в таких ситуациях тоже. Понимаете, если бы, допустим, ну, кстати, тут даже не если бы, а вот реально, когда нам пишут комментарии, типа, ерундой вы тут занимаетесь, мозги людям промываете и так далее, честно говоря, меня это не особенно волнует, вот, когда это пишут люди, явно относящиеся враждебно ко Христу, к Евангелию, меня скорее волнует их враждебность ко Христу и к Евангелию. Вот это да, это серьезно. Но то, что они говорят, ерундой вы тут занимаетесь, ну, а что они еще могут сказать? И мне не нужно объяснять, чем мы занимаемся, мне не нужно объяснять, зачем мы этим занимаемся. Мне нужно попытаться, да, помолиться и пытаться проповедовать Божие Слово так, чтобы эти люди ко Христу обратились. Мне не надо за Бога оправдываться, это не мое дело. Вот, и на эмоциональном уровне вот такие возражения, такие упреки переживаются гораздо легче, чем в истории нашего проекта такое было один раз, чем вот упрек человека, который имеет авторитет в христианской среде, которому лет, ну, так скажем, мягко, существенно больше, чем мне, и который говорит, ребята, вообще вы тут ерундой занимаетесь. И более того, этот человек имеет авторитет и для тебя тоже. Ты знаешь его как христианина, как хорошего христианина, как опытного христианина, христианина, прошедшего еще через горнило советских времен. Вот, понимаете, это сложнее. Вот настолько практична книга пророка Агея, настолько практично то, о чем мы с вами будем в этой книге в ближайшие дни читать. Я хочу прокомментировать некоторые сообщения, которые были. Я еще раз убеждаюсь, что Священное Писание актуально и отвечает оно на вопросы, которые мы задаем сегодня. Кстати, нам напомнили об этом фрагменте наши слушатели. Это послание к римлянам. Это в связи с дискуссией по поводу того, когда праздновать, какие праздники. Праздновать или не праздновать. А началось это с дня недели, воскресенье, понедельник, первый день недели. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, что 14 глава послания к римлянам обращена к христианам. Это опять-таки про тех, кто знает Господа. Немощного в вере, пишет апостол Павел, принимайте без споров о мнениях. Ибо он иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не уничижай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Вот это как раз по поводу еды. Мы до этого в нашей беседе не дошли, этой темы у нас не было. А вот дальше было. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господне. Вот это вот в ответ на комментарии, которые у нас с вами были по поводу дней, по поводу праздников, по поводу того, когда что праздновать. А если мы принадлежим Христу, если мы служим Христу, то вот эти вопросы, ну, они, честное слово, уж как-нибудь решатся, да, это совершенно не принципиальный вопрос. Именно поэтому я не буду спорить по поводу того, там, я не знаю, даже какие-то такие вещи, которые, и тоже в комментариях было по поводу Рождества, а сейчас можно по поводу Пасхи сказать, да, действительно грустно, что христиане не могут договориться, когда именно, особенно с Рождеством, кстати, да, потому что с Пасхой там другая немножко история, вот, но особенно с Рождеством не могут договориться, когда праздновать. Но мы же с вами понимаем, что Христос не родился в ночь на 25 декабря или в ночь на 7 января. И в том, и в другом случае мы имеем дело с условностью. Но само событие было. То есть мы не ставим под сомнение само событие рождения Иисуса Христа, приход Иисуса Христа в мир и цель этого прихода, чтобы нас спасти. Это несомненно. А уж когда, в какой из этих дней или не из этих дней, это вопрос вторичный. Поэтому, концентрируясь на первичных вопросах, на главных вопросах, мы можем друг друга принимать. Знаете, в чем еще проблема возникает, когда мы начинаем выделять какие-то конкретные дни, какое-то конкретное время? Человек, выделяющий эти дни, выделяющий вот это время, определяет себя как особенно духовный человек, как человек, имеющий некое особое знание или даже особое положение перед Богом. И в конечном счете это приводит к духовной гордыне, такому духовному зазнайству. Я духовнее вас. Кстати, к такому же зазнайству приводит и то, о чем тоже мы с вами сегодня будем говорить. Вот эти разговоры про то, что было в наши времена. Люди, которые остались недовольны строительством храма или тем, что получилось, или тем, что получалось в ходе строительства храма, как раз ссылались на наши времена. А вот в наши-то времена вот было так. И интересно, что вот эти вот в эти старые добрые времена, оно всегда очень красиво, оно всегда очень здорово. И оно всегда уж точно лучше, чем сегодня. В наши добрые времена. И отчасти это можно объяснить человеческой памятью. Вот теми сюрпризами, которые подкидывает человеческая память. Кстати, там, в той ситуации, было несколько больше. Мы тоже к этому подойдем. Там не про сюрприз памяти только. Но вот эта история про наши времена, знаете, то, что было в нашем детстве, всегда кажется нам таким приятным, таким добрым, таким милым. Я, по-моему, как-то приводил пример. Разговаривал с людьми несколько лет назад. Они очень пожилые уже были. Много-много им лет было. За 90 тогда. Короче говоря, они познакомились, и они встречались. И у них как раз вот их встреча и романтические отношения были в Курске во времена Великой Отечественной войны, во время Курской битвы. Он был летчиком. А она была на земле, в медсанчасти работала. И, соответственно, и были даже такая вещь была, как танцы по субботам. Ну, особенно, когда уже понятно было, что перелом, да, достигнут. Да, танцы по субботам. Вот там они встречались. А потом шли и защищали свою родину. Вот. И вот с каким восторгом они рассказывали мне, вот эти уже пожилые люди, прожившие много лет вместе, потому что в 45-м году они поженились. Так вот, они мне рассказывали о том, как хорошо было тогда, и как романтично было тогда, и как там ухаживали, и вообще. И ты думаешь, и ты понимаешь, ребята, Вторая мировая война была, Великая Отечественная была. Как хорошо было тогда. Вот это так работает память. Она какие-то вещи сохраняет, другие вещи она затушевывает. И вот получается вот эта вот картинка. Но в данном случае это пример со знаком плюс. А вот пример со знаком минус, это когда пожилые люди, а зачастую даже не очень пожилые люди. Я видел людей, которым, там, не знаю, 50 лет. Правда, наши молодые слушатели скажут, ну, 50 лет уже пожило, это что? Вот. Но, короче, я видел людей, которые даже в таком возрасте говорят, а вот в наше-то время, а вот какая была посвященность, а вот какое было служение. И это тоже, знаете, такое принижение современного опыта, принижение сегодняшнего опыта. Оно тоже бьет по рукам. И опять очень важно к этому правильно относиться. Я тоже с этим столкнулся, как раз в связи с радиослужением, с медийным служением. Тоже мне сказал один пожилой уже человек, говорит, ну, то, что вот чем вы занимаетесь, это, конечно, интересно. Но вот настоящие радиослужители были вот тогда. И назвал имена нескольких действительно отцов и основателей евангельской проповеди на радио, тогда еще на коротких волнах. Вот. И никто же не спорит, что отцы-основатель. Никто же не спорит, что настоящие замечательные проповедники. Да, для своего времени, как сегодня есть проповедники для нашего времени. Вот. Проблема не в том, что там было хорошо. Да, там действительно было хорошо, это правильно. Проблема в том, когда человек, ссылаясь на некие старые добрые времена, начинает принижать то, что сегодня. Говорят, какая же музыка была в те времена, какие же замечательные песни, какие же замечательные тексты были в те времена христианских гимнов. А сейчас песни безграмотные, да, сейчас немало безграмотных текстов. Но сидеть и говорить, что тогда тексты все были шибко грамотные, тоже нельзя. Тоже было много странностей. Я не помню контекст, но была песня, где были слова «Бог козлу внушает страх». Да, «ко» пробел злу, то есть страх перед злом. А звучало это как «Бог козлу внушает страх». И ничего пели, не обращая внимания на то, как это звучит. Безграмотность была всегда в той или иной степени. Вот. И когда мы начинаем ссылаться на некие старые добрые времена, мы таким образом отрицаем ценность сегодняшнего. И более того, говоря такие слова кому-то в лицо, говоря такие слова в лицо людям, которые трудятся сегодня для Господа, мы также теряем, отрицаем важность их труда, отрицаем важность того, чем они занимаются. Вот. И вот об этом как раз и о том, как этому противостоять, тоже сегодня пойдет речь. О старых, добрых или не совсем добрых временах. Кстати, если говорить о моей юности, да, для меня, конечно, это замечательные времена и лучшие вообще воспоминания, детство, юность. Все очень классно. Только я уже потом стал понимать, что поскольку родители мои развелись, для того, чтобы содержать семью, для того, чтобы и меня растить, маме моей приходилось работать на 1,5 ставки. Ну, для меня, да, то, что мама работает там один день, полдня, а потом целый день, ну, для меня это было как-то, ну, нормально, обычно. Тогда, в детстве. А она врач-стоматолог, мама моя. И вот целый день грязных ртов и, простите, дырявых зубов на протяжении многих лет, это немало. Она была готова работать на 2 ставки, но не разрешили. Добавьте к этому очереди, добавьте к этому дефицит, добавьте к этому необходимость выстраивать контакты для того, чтобы что-то добыть. Ты мне билет в театр на спектакль, который хочется посмотреть, а я тебе зубы за это полечу. Вот, вот такие вот вещи. Да, и ты понимаешь, что детская картинка беззаботности, она именно и есть детская картинка. Мы с вами живем в очень тяжелые времена. И мы, это одна история, а то, через что проходят наши братья и сестры в Украине сейчас, это еще более тяжелая история. Вот, но знаете что? Вот я уверен, что через лет 20-30 кто-то из детей этого времени, вот этого тяжелого времени, скажет, глядя назад, какие были времена. Это трудно себе представить, да. А помните, как дети военного, или тех, кто слышали такие разговоры, как дети военного или раннего, послевоенного времени говорили, как здорово было. Во дворе играли весь день. И гильзы находили. И обменивались ими. Здорово, а? Будем говорить сегодня про эти старые добрые времена. Не успели про царственное священство сказать. Завтра к этому вернемся. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы молим Тебя, Боже, сейчас направляй нас, когда мы будем читать Твое Слово. Открывай нам истины Твои, Боже. Боже, молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1178-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы продолжаем с вами читать книгу пророка Агея. Вообще говоря, очень полезно иметь перед собой короткий план этой книги, потому что сама она предельно точно организована. Да и пророк Агей – человек организованный. Он администратор. Он в положительном смысле человек приземленный. Агей вдохновляет израильтян на восстановление храма. Он бросает им вызов, но он также и сам участвует в этом общем деле. И в первых 13 стихах мы видели как раз вызов, который Бог бросает еврейскому народу через пророка Агея. Мы видели также обвинение, упрек в конфликте интересов. Эти люди ставили свои собственные эгоистические интересы выше плана и замысла Божьего. Вот именно поэтому храм и не был восстановлен. А они оправдывались тем, что еще не время его восстанавливать. И дальше пророк призывает этих людей задуматься о своих путях. Ну, потому что Бог ведь на самом деле их судил, но они этого не поняли, не признавали. Они даже предпочитали этого не замечать. Их сердце не хотело принимать тот факт, что обстоятельства, которые они ощутили на себе, на самом деле были Божьим судом. Вот и призывает их пророк Агей исследовать свои пути. И дальше он передает им Божие повеление строить храм. И решение проблемы оказывается очень простым. Во-первых, они должны подняться на гору и рубить, и пилить деревья. Во-вторых, носить бревна. И в-третьих, строить дом Божий, строить храм. В общем, тут получается прямо проповедь из трех пунктов, хотя и не очень захватывающая, честно говоря. Так что здесь все было предельно просто. Но и результаты были бы по-настоящему великие. Это было бы угодно Богу, и это прославляло бы самого Бога. То есть Бог тогда стоял бы на первом месте. Но в реальности происходило противоположное. И в результате материальных благословений так и не было. И пророк Агей говорит о состоянии этих людей и четко объясняет, почему все обстоит именно так. Да просто потому, что они не стали строить храм. Они решили, что пока не время. И вот мы с вами постепенно подходим к 12 стиху 1 главы. И здесь перед нами ответ израильтян на Божий призыв. Да, наконец, израильтяне отвечают. И этот ответ включает в себя несколько составляющих. Во-первых, это строительство храма, начало послушания народа. 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев,
и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа. Итак, эти люди, во-первых, проявили послушание. И, как вы хорошо помните, послушание лучше жертвы, и сокрушенный дух лучше всесожжений. И, как вы помните, послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Об этом мы читаем в первой книге Царств. Также и апостол Иоанн пишет: «Если мы ходим в свете, как Он в свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, продолжает очищать или снова и снова очищает нас от всякого греха». Таким образом, мы должны ходить в свете Божьего Слова, и Божие Слово смирит нас, покажет нам наши слабости и наши провалы. Некоторым это не нравится. Людям, вообще говоря, не нравится, когда кто-то показывает наши грехи. Но если мы на все это посмотрим, и если мы будем с этими грехами разбираться, если мы принесем их Господу, то мы увидим и убедимся, что кровь Иисуса Христа действительно очищает нас от всякого греха. И мы имеем тогда общение с Богом. Итак, люди послушались Бога. И еще, они убоялись Бога. И вот это второе, что произошло. Помните, страх Господний – начало мудрости. Так что эти люди не только поверили Богу и послушались Его, они также убоялись Бога. И дальше обратите, пожалуйста, внимание, что они получили и подтверждение от Бога. Давайте прочитаем 13 стих 1 главы книги пророка Агея. «Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: „Я с вами, говорит Господь. Я с вами“». Можно ли пожелать чего-то большего? Да, сам Бог говорит здесь: „Я с вами“. Господь Иисус повторяет те же слова: «И вот я с вами до скончания века». Но ведь эти слова Господа нашего Иисуса Христа тоже основываются на нашем послушании. Помните: «Идите и научите все народы, проповедуйте Евангелие». И Он не сказал: «Я буду с вами, если вы сядете в тенечке и не станете ничего делать для Бога». Нет, друзья, никакого подобного обещания Он не давал. Просто: «Я буду с вами, когда будете мне послушны». Вот это и есть место благословения. Мы можем иметь общение с Ним. «Я с вами», говорит Господь. И ничего больше, ничего лучше, ничего более замечательного невозможно себе представить. И что же происходит дальше? Лидеры Израиля с энтузиазмом берутся за дело. Давайте прочитаем 14 стих. «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Это очень важно увидеть. Это ведь лидеры нации. Это светский лидер Зарававель. Он происходил, между прочим, из царского рода. Он был сыном Салафиилевым, и имя Салафииль – это тоже интересное слово. Оно означает «просить у Бога в молитве» или «молитвенно просить у Бога», «быть молитвенником». Я полагаю, что там была серьезная молитвенная поддержка. И обратите, пожалуйста, внимание. Эти люди начали трудиться над восстановлением Дома Божьего. И говорится здесь также об Иисусе, сыне Иосидекове. И вот Иисус, сын Иосидеков, был первосвященником среди этих людей. Это религиозный лидер тех, кто вернулся тогда в Иудею, тех, кто вернулся из Вавилонского плена. Так что здесь сотрудничали и светские, и религиозные власти. И все это происходило, как мы читаем в 15 стихе, в 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария. И это 24 сентября 520 года до Рождества Христова. Итак, первое пророчество было дано 1 сентября 520 года. Вот именно тогда Бог бросил вызов своему народу, и они ответили на этот вызов уже к 24 сентября. И вот тогда Агей дал им второе пророчество. И что же произошло? Люди собрались вместе, они соорганизовались, они начали работу, и они начали рубить деревья, носить бревна, и они начали строить. Полагаю, к этому времени был уже заложен фундамент, и начали ставить также столбы для храма. Давайте прочитаем 15 стих. Я понимаю, что мы читали его уже в прошлый раз, но ничего страшного, перечитаем снова. «В 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария». Вот это, собственно, и есть дата, это и есть датировка этого второго пророчества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами переходим ко второй главе. И перед нами разочарование народа и воодушевление, которое посылает ему Бог. И это происходило 21 октября 520 года до Рождества Христова. Обратите внимание, это уже третье пророчество, и оно также датировано прямо здесь, прямо в тексте. Давайте прочитаем книгу пророка Агея, 2 глава, 1 стих. «В 7 месяц, в 21 день месяца, было слово Господне через Агея, пророка». Это уже не 6 месяц, как раньше, а 7. И это 21 день месяца. То есть они уже месяц к тому времени работали. До этого у них ушло 24 дня, чтобы соорганизоваться. И дальше около месяца продолжается строительство храма. И по этому поводу чувствуется огромный энтузиазм. Бог их ободрил. Бог ведь им сказал: «Я с вами». Но дальше мы подходим к новому разочарованию. Смотрите, что говорит Бог во втором стихе. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа». Давайте остановимся. Вот это слово обращено ровно к тем же людям, которых Бог ободрял в предыдущей главе и которых Он призывал браться за восстановление храма. Те же люди, те же лидеры. Но тут мы подходим ко второй преграде, которую предстояло преодолеть народу через проповедь пророка Агея. Ну и да, надо помнить, что все это время вместе с Агеем пророчествовал и Захария. И вот книгу пророка Захарии мы как раз и будем читать следующей, когда закончим книгу пророка Агея. Мы с вами уже говорили о том, что Агей и Захария отличаются друг от друга. Это противоположные друг другу пророки. Но и Агей, и Захария – это пророки Божии. Так вот, в чем же заключалась проблема? Давайте прочитаем третий стих. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Иными словами, происходило следующее. Многие из тех, кто вернулись из вавилонского плена, еще помнили красоту и богатство храма Соломонова. Да, они тогда были маленькими детишками, а теперь стали очень пожилыми людьми. Но все-таки кое-что о былых временах они, конечно, помнили. Так вот, по сравнению с прежним храмом, то, что они строили, казалось хижиной. Ну, как маленький простенький деревенский домик в сравнении с дорогим и роскошным дворцом. Да, храм, который строил Соломон, был действительно изящным. Он был богато и изысканно украшен. Ну, а вот этот новый храм не шел с ним ни в какое сравнение. Но есть здесь и еще один важный нюанс. Ведь вообще говоря, и храм, построенный Соломоном, на самом деле тоже никак не был большим. И я полагаю, что люди, которые помнили храм, помнили прежде всего его убранство, его красоту, золото и серебро, которое там было. То есть это все-таки не про размеры храма, а именно про его убранство. А убранство ведь там действительно было немалое. Весь храм был как одна большая сокровищница. И что же произошло дальше? Израильтяне восстанавливают храм. И Агей произносит следующее пророчество именно в 7-м месяце, в 21-й день месяца. Но вот что интересно. Если вы откроете книгу Левит, 23 глава, и прочитаете о праздниках Израиля, то вы увидите, что на это время как раз приходился праздник поставления кущей. И это 7-й день праздника. Иными словами, это был последний большой праздник года. И я полагаю, что люди стремились сделать все от них зависящее, чтобы как можно больше продвинуться в восстановлении храма, чтобы уже в храме отпраздновать праздник кущей. И, конечно же, даже когда это здание было достроено, оно не было таким изысканным и богатым, как храм, построенный под руководством Соломона. Так вот, пришли старожилы и видят, что нет сокровищ, нет драгоценностей, нет богатого и изысканного убранства, нет золота и серебра. Никакой красоты и никакого богатства храма Соломонова просто нет. Ну и вот люди приходят, чтобы праздновать кущи. И то, что я скажу дальше, это только мои предположения. Но я эти предположения все-таки выскажу. Люди видят храм, который строили в попыхах, ускоренными темпами, чтобы успеть к празднику. И на самом деле ведь любое здание не будет выглядеть особо красивым и привлекательным, пока его не достроили. Впечатляющим оно точно не будет. Надо сначала достроить, а потом уже можно будет его и оценивать. А вот недостроенное здание в любом случае будет выглядеть именно как недостройка. И вот этот храм, храм, который строился под руководством Зарававеля и Иисуса Навина, храм, который строился при пророческом служении Агея, не шел ни в какое сравнение с храмом Соломона. Ну и реакция была весьма смешанная и неоднозначная. И вот тут нам есть смысл вернуться к книге Эздры. И нам есть смысл прочитать несколько стихов из 3 главы этой книги. Мы откроем книгу Эздры и начнем читать с 8 стиха и дочитаем до 11 стиха. «Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Ну, то есть израильтяне праздновали праздник, когда был только фундамент, и, возможно, когда только-только начали ставить столбы. Но дальше обратите, пожалуйста, внимание на 12 и 13 стихи. Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицаний радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. То есть среди всех этих восклицаний радости были и другие восклицания. И даже не восклицания, а плач, вопли. Потому что люди сравнивали старый и новый храм. И они говорили: вот этот новый храм по сравнению со старым – это вообще ничтожество какое-то. Ну, то есть он ровно ничего не стоит, ровно ничего из себя не представляет по сравнению с храмом Соломона. И знаете что? Если хотите погубить проект, то вот именно это и надо сказать. Слушайте, мужики, вы вот тут гордитесь своими успехами, своими достижениями. Но если бы вы только увидели то, что было давным-давно, в старые добрые времена. И я вот такие восклицания слышал еще в детстве. Постоянно пожилые люди говорили про какие-то старые добрые времена. Ну а сейчас говорят про старые добрые времена, имея в виду времена моего детства и немножко раньше. И знаете что? Не помню я в своем детстве никаких старых добрых времен. Могу даже сказать так. Трудные это были времена. Тяжелые. Помню, как много приходилось работать моим родителям, чтобы заработать на хлеб с маслом. Помню, как им приходилось стоять в очередях, чтобы добыть самое необходимое. И при этом они постоянно говорили, как хорошо, только бы войны не было. И я помню, как только-только пришел ко Христу, мне тогда было 17 лет, я покаялся, я пришел в церковь, я был очень рад, что Господь меня к себе привел. И на одной из малых групп я стал рассказывать о том, как это круто, как это замечательно, как здорово, что Господь спасает, и как хорошо быть христианином. И этот разговор услышал один пожилой брат во Христе, и он к нам подсаживается и говорит: «Эх, молодой человек, это, конечно, хорошо, что вы покаялись, но вот в наши-то времена какая молодежь была, какие люди каялись, какие люди тогда были замечательные. Вот я помню», – начал он. И потом нам долго-долго пришлось слушать его рассказы о том, что он помнит, и какие тогда были замечательные молодые люди, и какие мы все неправильные, и какое наше покаяние неправильное и неполное, и как мы ничего не понимаем ни в жизни вообще, ни в христианской жизни в частности. И вот все, что происходило в моей жизни – все, что происходило на моих глазах, стало казаться мелким и ничего не значащим по сравнению со старыми добрыми временами и по сравнению с этими замечательными событиями. И мне, честно говоря, было не по себе. Я тогда еще не знал о свойстве человеческой памяти все преувеличивать. Ну и вот Агею тоже, наверное, было не по себе. Потому что ему рассказывают о том, как было хорошо и как все нынче не так. Да, человеческая память преувеличивает. То, что было в нашем детстве, то, что было в нашей юности, кажется нам лучшим, самым духовным, самым возвышенным. В общем, самым-самым. Да даже и не духовное. Мне тут одна женщина моего возраста сказала: «Какие в наши времена песни были». Ну да, не христианские, но не пошлые. А сейчас-то и христианские песни бывают с пошлинкой. Вот в наше-то время. И вот эти разговоры про наше-то время могут на самом деле испортить все. Могут отбить желание работать, желание трудиться у любого человека. Так как же Агей решает эту проблему? Или точнее, как Бог все это преодолевает, действуя через Агея? В следующий раз мы подробнее об этом будем говорить, а я пока прочитаю 4 стих 2 главы книги пророка Агея. Это продолжение Слова Божия. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Я уже обещал, что мы подробно об этом будем говорить в следующий раз. Но пока скажу лишь несколько слов. Вот это стремление указывать на прошлые времена, это стремление хвастаться, хвалиться прошлыми, ушедшими временами, имеет под собой одну интересную черту, которую нам с вами важно замечать. Когда мы начинаем говорить о прошлых временах, мы обычно говорим о том, какие хорошие были люди. Мы говорим о том, какой хорошей была природа. И воздух был чище, и трава зеленее, и вода чище. Мы говорим о том, какие все были преданные Богу. Мы говорим о том, как люди каялись, как люди слышали Божье Слово. Вы заметили, однако, чего не хватает в этом восхвалении? Никогда, говоря о прошлых временах, мы с вами не скажем: «И Бог тогда был милостивее, и Божье Слово звучало тогда более убедительно». Конечно, мы об этом не скажем, потому что Бог вчера, сегодня и завтра тот же. Мы не можем сказать, что Бог был другим. Знаете, к чему сводится восхваление старых времен? Оно сводится к восхвалению себя самих или других людей. Вот мы-то были не такими, как вы. Вот наши обстоятельства были другими, и мы эти обстоятельства преодолевали. А вы вот здесь, понимаете, музыку христианскую слушаете с ударниками, с барабанами. Вы другие. Прославление прошлого времени – это прославление самих себя. И смотрите, как меняет Бог через пророка Агея сам взгляд, сам фокус вот этих израильтян. Он говорит: «Работайте, и я с вами». Вместо того, чтобы вспоминать, какими сильными, какими уверенными, какими духовными были они сами, Бог говорит: «Слушайте, я буду с вами. Я буду с вами сейчас». Но тут возникает еще один вопрос. А был ли Бог с иудеями в то время, прямо непосредственно перед Вавилонским пленом, когда храм был красивым, когда храм был изысканным, когда храм был богатым, и храм был еще целым, он был нетронутым, он был неразрушенным? Храм-то стоял. А был ли Бог с этими людьми? И еще один аспект этого же вопроса. Может ли быть так, что красота храма, убранство храма на месте, но славы Божией нет? Об этом, друзья, будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.